Так. Есть какие-нибудь вопросы, может быть?
Угу. В прошлый раз мы обсуждали обязанности разных сословий граждан. Вот. И как бы я так понял, что все эти обязанности не строятся на честном слове. То есть если у человека появились какие-то качества, то он как бы выполняет эти обязанности. Ну, к примеру, там человек вдруг стал правдивым, там еще посчитал книжек, ну, может считать себя обратно. А вот для кого Кришна Бхагавадгите говорит вот этот стих, что лучше исполнять свои обязанности несовершенным образом, чем чужие совершенства, то есть как совмещается. То есть если человек, например, был там, например, брахманом, там, изучал аюрведу, потом вдруг резко стал деньги брать за свои эти, как, ну, услуги, то есть какие обязанности выполняет? Ваши или там, или, ну, как бы.
Значит, сословные обязанности, они передаются от отца к сыну. То есть, если он родился в семье брахманов, то значит, его душа она в этом воплощении получила больше возможностей исполнять долг брахмана. Но, конечно, бывают исключения. Кришна говорит в Бхагавадгите про свои чужие обязанности применительно больше к ашрамам, к духовным чинам. Есть 4 духовных чина – послушник, домохозяин, отрешенный и старец. Нужно исполнять обязанности своего чина. Обязанности исполняются для того, чтобы человек чувствовал себя естественно. Задача – это успокоить ум. А успокоить ум можно, если ты находишься в естественной среде обитания. Если ты там какая-то лягушка, то тебе вот когда сыро и темно, приятней. Да. А если ты птица, тебе ночью неприятно, а змея, наоборот, приятно ночью. Вот. И когда живое существо попадает в естественную для себя среду обитания, то оно чувствует, и ум живого, этого живого существа успокаивается. В умиротворенном сознании живое существо может обернуться к своим подлинным обязанностям. У нас же есть внешние обязанности, это телесные, сословные и обязанности уклада, чина. А есть внутренние обязанности. То, что Шрила Говинда Махарадж, у него есть книга, называется «Религии души». Вот, «Религии души» — это... Да, прям жарит. «Религии души» — это как раз наши внутренние обязанности по отношению к себе. И оказаться в состоянии исполнять свои внутренние обязанности, то есть исполнять долг души, можно благодаря исполнению внешних обязанностей, когда ум умиротворяется. Вот. А что касается сословных обязанностей, мы в прошлый раз говорили, что это деление на сословие, это скорее деление на возможности. Если вы рождаетесь в семье брахмана, то у вас больше возможностей исполнять социальный долг брахманским способом.
Если пойти от брахмана, например, если я выполняю какие-то обязанности совершенства, например, но это не мои обязанности, мне надо вернуться к своим, и пускай даже не совершенство выполняется.
Да. Вы исполняете эти обязанности совершенным образом, но что-то внутри кошки скребут. Что-то внутри какое-то есть недовольство.
То есть ориентирован на кошек.
Да.
Ну, так, образом.
Ну, в Кали-югу это все условно. Мы в Кали-югу... вот эти качества, они никуда не деваются. Качества... брахманов, кшатриев. Но сословия стираются. У нас остаются некие качества, конечно. Общество в любом случае делится на классы. Что значит деление на классы? Это, по сути дела, деление на способы манипулирования материей. И вот мы говорим, что есть некое вещество, которое в сознании отражается как формы, как сгустки, там, предметы, какие-то идеи. И они, то есть это иллюзорные формы, да, они отражаются в сознании, и наша реакция – это воздействовать на эти формы, то есть ими манипулировать, переставлять, улучшать, ухудшать, разрушать, создавать. Все это называется манипуляцией, да, воздействие на это вещество. И вот есть четыре способа воздействия. Самые примитивные – это воздействие физическим образом. Вы берете вещество, глину или муку, и преобразуете ее в хлеб. Или преобразуете ее в горшок. Это вот механическое воздействие на вещество. Тот, кто механически воздействует на материю, они называются шудры. Дальше есть воздействие на шудр, которые будут воздействовать на материю. Воздействие каким образом? С помощью долга. Это называется деньги. Он говорит, ты мне должен. Или сделай вот это, я тебе дам долговое обязательство от своего имени. Или от имени короля. И все, значит, вот того, кто воздействует на материю, заставляют или принуждают воздействовать с помощью неких долгов. Это вайшья. Дальше есть кшатрий. Он воздействует на воздеятелей, на материи, на шудр, с помощью приказов или силы. Он говорит так, иди и делай. Или я тебя накажу, посажу в тюрьму. Или не делай этого, делай то. И шудра, если брахман его обманывает деньгами, то кшатрия просто говорит, что надо делать. И это значит, кшатрия. Есть брахман. Брахман, он никому ничего не говорит, он шудрам там этим никому ничего не говорит. Он просто что-нибудь такое выдумает. Или он скажет, надо поклоняться солнцу или луне. Тогда ты удачно выйдешь замуж или там, удачно женишься, какую-то идею. Он непосредственно не заставляет, он просто привлекает какой-то идеей, и влекомый этой идеей как морковка, и шудра начинает возделывать эту материю. Вот и все. Значит, первые три сословия, это брахман, кшатрий и вайшья, преобразуют материю опосредованно, а шудра непосредственно. Вот. Просто есть три способа воздействия на шудру. Как в том анекдоте, идут два еврея, вдруг, значит, из подворотни хулиганы. Говорят, давайте все свои ценности, деньги. Один еврей достает $100, дает другому, говорит, Моше, помнишь, я тебе должен был $100, вот я тебе их отдаю, при свидетелях. Все, долго нет. При свидетелях отдал. То есть, если бы он отдал это грабителям, то долг бы остался. Правильно? Он потом должен был ему отдать. А здесь он уже отдал. Но грабители уже отобрали эти $100 не у него, а у того, перед кем он погасил долг. Что изменилось? Ничего не изменилось. Просто состояние ума. То есть они шли, и один считал, что тот ему должен. После этого события он уже не считает, что должен.
Ну хорошо. культуры, с точки зрения идеала, они тоже различаются, эти разные люди, то есть разные сословия. То есть у них тоже, наверное, есть какие-то идеалы, то есть либо что они, как бы, то есть вот, допустим, кто-то считает там, как бы, своим счастьем, как бы, ну, лежать там, где-то там, чтобы его не трогали.
Хорошее.
Кто-то там считает, что, ну, так сказать, его идеал — это там, ну, признание перед другими. Как бы. Они как-то отличаются, то есть внутри каждого сословия. То есть, допустим, ну там брахманы, они больше там хотят, чтобы там, ну, как бы, прославиться там и что-то там вроде. Кшатрии тоже там, как бы, кто-то там, ну, каким-то таким образом. Ну или по-другому сказать, что там я слышал такое выражение, что, ну, как бы, кто за что готов умереть. То есть, то есть брахман готов умереть за правду. То есть, ну, такой там, кшатрий там готов умереть за честь. Там вайши за деньги, там, я не знаю, там, за что. Вот, есть что-то такое?
Ну, да, интересно, да, я согласился. Все вот эти разговоры про вайши, брахманов, кшатриев, шудр, для нас они чисто образовательный характер. В Кали-югу у нас есть какие-то отголоски этих качеств, но мы не кшатрии, не вайши, мы все шудры. Кали-юга, все человеческие существа опускаются до уровня шудры. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Конечно, качества есть разные. Там, какой-нибудь священник там, или ученый, который корпит над своими формулами, он скорее проявляет качество брахмана, чем шудры. Вот. Но в целом все живые существа, они в Кали-югу нивелируются, человеческие существа нивелируются до уровня шудр. Вот. И верность долгу делает человека, возвышает человека над сословиями. Вот, Сарасвати Такур рассказывал историю одного своего школьного друга или товарища, ну, или они учились, ну, неважно, там, друга детства. Это был шудра, который, собственно, сам Сарасвати Такур тоже из шудр. Мы читаем, да, в Каястхе, да, это такая, шудр, все разные бывают, это как бы высшее сословие, высшая категория, но шудр все равно в Каястхе. Тем не менее, вот он, значит, не то, что был брахманом, а он давал брахманские посвящения. Вот. Вот он рассказывал про своего друга детства, шудру, который разбогател на торговле и на эти деньги построил храм Вишну. Но сам он в этот храм не ходил, потому что шудрам запрещено. Вот. И Сарасвати Такур это приводил как образец верности своему долгу. Когда этому человеку говорили: ну ты же этот храм сам построил, неужели ты не имеешь права в него сходить? Говорит: нет, я шудра, я не имею права. И Сарасвати Такур говорил, это вот это отношение, вот этот поступок, да, он возвышает его над всеми брахманами. То есть он внешне, он продолжает выполнять роль шудры, но он одним этим поступком он делает себя достойным быть учителем.
Когда он стал, ну, так сказать, обязанности ваши исполнять, это не благотесть, как бы совесть не мучила, а в храм сходить, то есть он что-то вспомнил шаншу или как?
Опять-таки, в Кали-югу различия стерты, но если он себя почувствовал более комфортный, мутя гешефт, то дай бог ему дожить до 120 лет, как говорят в Одессе. Вот. В этом нет ничего предосудительного. Но если он это делал с самого начала, для того, чтобы построить храм, то это его ставит, переводит сразу в категорию вайшнавов. То есть это уже был акт бхакти-йоги. Это уже не относится ни к вайшне, ни к шудрам. Это была бхакти-йога. Вот если он зарабатывал для семьи и потом осознал, что нужно это пожертвовать на храм, то это карма-йога. А если он сразу сказал, так, я буду зарабатывать для того, чтобы построить храм для Господа Бога, то это не важно уже, в какой категории.
А если он храм Господу Шиве построил?
Без разницы. Шива, Вишну, это все Господь Бог.
Он считал, что не может, это для Бога, да? То есть, кто там Бог, кто
другой. Ну, Шива – это сам Господь Вишну, просто в такой ипостаси. Так, ну давайте мы прочтем. Так, глава 19. Цель познания. Всевышний сказал, кто, вооружившись мудростью преданий, постиг свою истинную суть и действует сообразно, тот видит окружающий мир как порождение собственной самости и потому отказывается постигать зримый мир вещей и обращает свой взор ко мне. Вот. Здесь о том, что этот мир, он есть... Кришна говорит, да, как и в Бхагавадгите Арджуне, здесь он Удхаве говорит, что те предметы, которые тебя окружают, и название, вещество, и название вещества, которое тебя окружает, это порождение твоего ума. Как только ты осознал, что мир есть проекция твоего сознания, то ты отвращаешь взор от мира, перестаешь его постигать. Зачем копаться в собственных мозгах, да? Зачем копаться, как устроен мир? Зачем копаться в том, плоская земля или шарообразная? Если и в том, и в другом случае это все есть проекция твоего ума. Почему мы говорим, что земля плоская? Потому что... Для человеческого существа, в Бхагаватам ведь говорится, что в одном месте, что Вселенная имеет форму ныряющего, взлетевшего из воды и ныряющего в воду дельфина, шишумара такая. Потом говорится, что Вселенная это имеет форму большой коровы. Потом говорится, что Вселенная это пирамида, это гора Меру. Потом говорится, что Вселенная – это шар, пузырь, да, среди многочисленных таких же пузырей. Потом говорится, что Вселенная – это цветок лотоса, на верхушке которого сидит Творец Брахма, а вся Вселенная – это стебель вот этот вот, с его 14 уровнями. Вот этот вот стебель, который растет из пупа Вишну, вот этот вот длинный стебель. И вот если его поделить на 14 частей, получится 14 уровней Вселенной, а на верхушке сидит Творец. Потом говорится, что Вселенная – это человекообразное существо. Помните, там голова, а?
Вселенской формы.
Вселенской формы. Вселенская форма, она рисуется как человекообразное существо. Ноги, живот. Вот в Исконе есть интересная картинка, там по цвету радуги от ног к голове переходит. Почему такая разная? Да потому что как на нее, в зависимости от состояния сознания, мир предстает по-разному. Даже Арджуна, когда он увидел вселенскую форму, там есть такая фраза, что вселенная для него, когда он на эту вселенную смотрел, она вдруг ужалась до одной точки. Время и пространство сжалось в единую точку. Поэтому вселенная может быть точкой. Все зависит от того, что мы приняли сегодня. Так мы и наблюдаем этот мир. Поэтому вещество в зависимости от нашего отношения, А если говорить языком физики, в зависимости от нашей скорости по отношению вот к этой жиже, вот этому полю, если физика говорит, что это все есть единое поле, которое приобрело, которое подчиняется термодинамическим законам. То есть в зависимости от жара, присутствующей в той или иной области, появляется та или иная динамика, термодинамическая. То есть это вещество где-то сжато, и оно кажется нам твердым. Где-то оно разряжено, оно кажется нам пластичным или вообще летучим. Но это все в уме. Пластичное вещество или твердое зависит от нашего отношения, то есть от нашей скорости. Ну, например, тоже из физики, самолет, если он стоит, если он в воздухе остановится, он что, он упадет, правильно? Потому что он плотнее воздуха, он упадет. Но мы же видим, что он не падает, что он лежит на воздухе. Как бы, да, или как лодка. Самолет в небе то же самое, что лодка на воде. Так вот, почему он не падает? Потому что он увеличивает площадь соприкосновений с веществом до необходимого размера, чтобы не упасть. Например, железный лист. Если его положить на воду, он не утонет, но когда он немножко наклонится, он просто соскользнет туда. То есть изменяется площадь соприкосновения с водой, и таким образом увеличивается плотность. Да? Что такое плотность? Это количество элементарных частиц на какую-то долю площади. Вот если эта площадь уменьшается, то есть вещество становится плотнее, то оно или из воздуха вниз падает, или в воде тонет. Так вот, самолет, он благодаря скорости, он увеличивает свою площадь, потому что вот он вот летит, и он, получается, в какой-то момент он и здесь, и там. Если он стоит, то у него вот такая площадь соприкосновения с воздухом. А если он летит, то она просто увеличивается, поэтому он как бы лежит. Вот и все. То есть, когда увеличивается скорость, то увеличивается площадь соприкосновения с воздухом, и изменяется свойство этого самого воздуха. Воздух становится уже не летучим, а он становится твердым. То есть самолет, он как бы лежит на твердом воздухе. Или лодка лежит на твердой воде, поэтому она не тонет. Вот точно так же этот мир, если мы к нему относимся, в кавычках, с такой скоростью, то он нам кажется таким-то, принимает такие-то формы. Если мы относимся с другой скоростью, то есть если наше сознание меняется, он приобретает другие черты. Поэтому в Священных Писаниях говорится, что Вселенная может быть какой угодно. Потому что вселенская форма, она может быть какой угодно. Но в конце концов, ты все равно осознаешь, если ты стал на путь постижения, вот мы сегодня эту главу читаем, в конце концов, все равно ты осознаешь, что Вселенная – это точка вне времени и пространства, что она в конце концов просто ужмется до мгновения и до маленькой точки, которая живет в твоей голове. То есть все исчезнет, все стихии, все исчезнет. И мы разделяем мир на стихии, на временные отрезки только потому, что мы хотим что-то здесь. И мы, собственно, постигаем этот мир для того, чтобы что-то в нем получить. Когда исчезают желания что-то получить в этом мире, вот тогда Вселенная ужимается до точки вне пространства и вне времени. Только наши желания заставляют нас видеть этот мир многообразным. Второй текст. «Для постигающих суть бытия я предмет поклонения, цель, средство достижения целей и конечное заключение их труда». Я причина счастья и разрушитель несчастий. Соискателю сути бытия я милее всех. Кто достиг цели познания посредством ли размышления или созерцания, полагают мои стопы сутью бытия. Такой премудрый муж всегда мне любезен. Даже крупица знания о своей сущности превосходит по ценности все блага, что обретает человек воздержанием, хождением по местам богомолия, шептанием молитв, щедрыми воздаяниями и иным праведным трудом. Здесь вот перечислены праведные труды. Это, как христианцы говорят, святое созерцание, то есть самопогружение, это молитва, это добрые дела другим, это паломничество, это все благие, праведные труды, которые приводят к человеку, к осознанию суетности мира, бессмысленности чего бы то ни было в этом мире, бессмысленности любых всяких целей. То есть они являются, вот эти труды, они являются средством для достижения некой цели. Эта цель – постичь себя, осознать себя отличным от суеты, то есть отличным от происходящего. Русское слово «происходящее» очень интересное. То есть то, что проходит, происходящее, оно приходит и уходит, это называется происходящее. Это как торжественное шествие, какой парад. Вот ты сидишь, и они идут эти, приходят и уходят. Они из точки появляются, потом звуки какие-то, они все пестрые, яркие, наряженные. Кто-то марширует, кто-то вот эти вот ходят, значит, cheer girls, да? А потом они опять уходят в точку. Но если не наблюдать за этими точками, а вот наблюдать только вот когда они мимо тебя проходят, то вот все чего-то шевелится, кричит, шумит, появляется какой-то интерес. Но если взять конкретное, конкретный образ, конкретную фигуру, то она из нуля происходит, потом появляется какое-то время, потом уходит. Это называется происходящее. Так вот в этом мире все происходящее. Но если мы уставимся на центральную сцену, то кажется, что здесь все имеет какой-то вес. Да? Как говорил один наш профессор, жена старится, а студентки третьего курса всегда молодые. Понимаете? То есть, если присмотреться к какому-то одному, то оно появляется, а потом уходит, и там старится, как он говорил. А если все время преподавать студенткам третьего курса, то они всегда молодые, потому что они всегда на третьем курсе. Вот так. И вот Кришна здесь говорит, что осознав свою вечную сущность, то есть осознав, что все в этом мире происходящее, вот это осознание, оно важнее, чем все, что ты делаешь в этом мире. Какие бы ты добрые поступки ни совершал, это все не так важно. Добрые имеется в виду праведные поступки. Самосозерцание, молитва, богомолие, все это не так важно по сравнению с тем, что ты осознал, что это все обман, все наваждение.
Хорошо, можно вопрос?
Да.
То есть знание оно появляется не из чтения книг, а из-за совершения благих поступков. Ну,
из совершения книг тоже.
И как знание может быть важнее того, от чего оно происходит? Ну, как бы здесь говорится, что знание оно выше, чем благие дела.
Знание о своей собственной сути, не просто знание. Вот тут говорится, крупица знания о своей сущности превосходит по ценности все блага. То есть осознание себя важнее, чем добрые поступки, молитвы, воздержание, изучение писаний. Вот здесь о чем говорится.
То есть получить знание о себе можно не заниматься другими делами, да? То есть
Да, получить... Это не наш выбор. Прозрение – это не наш выбор. Наш выбор – это помещать себя в обстоятельства, где статистически это более вероятно. Если мы творим добро, или мы творим молитву, ходим по местам богомолия, уходим в самосозерцание, вероятность того, что ты осознаешь свою суть, осознаешь никчемность этого мира, выше, чем если ты будешь преследовать иллюзорные цели, будешь получать какие-то знания, образование и так далее, деньги, власть, если ты будешь гоняться. Это не наш выбор, оно приходит. Как часто я привожу пример, человек, который на закате в конце дня покупал фрукты и вдруг осознал фразы торговца «давай скорее, а то солнце заходит», он вдруг осознал, что солнце жизни заходит. Хотя он занимался обычной деятельностью. Так вот, это не наш выбор. А вот наш выбор – это не отказаться от этого знания. Точно так же, как принять сознание Кришны, принять духовного учителя или восторгнуться духовным учителем – это не наш выбор, это его выбор. Высший не спрашивает нас, согласны мы или нет. Если мирскими примерами, влюбиться – это не наш выбор. А вот не бросить предмет своей любви – это уже наш выбор. То есть принять сознание Кришны – это не наш выбор. Нас помещают в такие условия, и мы просто волей-неволей мы принимаем. Мы приезжаем на какой-нибудь фестиваль, и нам все нравится, и мы принимаем духовного учителя. Как большинство из нас, да? А вот не оставить духовного учителя – это уже наш выбор. А вот точно так же здесь прозрение, вот это осознание вот никчемности бытия – это не наш выбор. Оно приходит, и все, Господь нам это дает. А вот продолжать в том же духе, не скатиться до того, чтобы искать убежище в этом мире, несмотря на то, что когда-то тебе было открыто что-то, это уже наш выбор. Влюбиться – не наш выбор, а вот предать свою любовь – это наш выбор. Понятно, да? Потому, Удхава, постигнув самое себя как суть зримого мира, ты непременно склонишься предо мною, твоим владыкою в любовной преданности. Постигнув суть бытия, древние мудрецы приносили свое знание в жертву мне, как пребудущему в их сердцах правообладателю всех жертвоприношений и душе жизни. Обретя меня, они обретали высшее совершенство. Тут говорится о пути бхакти. Постигнув суть бытия, суть бытия – это есть я сам. Все есть, все, что бытие, которое я наблюдаю, есть проекция моего ума. И когда я осознаю, что существует только я, а все остальное – сон, и в этот момент я понимаю, что помимо меня есть еще кто-то, кто вынудил меня видеть этот сон, я предаюсь этому кому-то. Это есть бхакти. То есть тогда гьяна или познание себя переходит в бхакти, переходит в преданность, как здесь Кришна говорит, душа жизни. Жизнь – это есть душа мира. То есть я есть душа всего, что я наблюдаю. Этот мир одушевлен, потому что я есть его душа. Без меня мира в том виде, в каком я его вижу, не существует. То есть я душа этого мира. Но оказывается, у меня есть душа. И вот эта душа, она общая для всех таких же, как я, наблюдателей. И вот когда я обращаю свой взор отвращаю свой взор от мира и обращаю его к себе, а потом отвращаю от себя и обращаю его ко Всевышнему, Господу Богу, вот это есть бхакти, это есть первая ступень преданности. Но еще раз, да, постигнув суть бытия, то есть себя, древние мудрецы приносили свое знание в жертву мне, как предыдущему в их сердцах правообладателя. Приносили свое знание. Какое знание? Знание о том, что я есть все. Это так и есть. Я есть все, но в мире, который я наблюдаю. И потом вдруг я от этого отказываюсь. Я говорю, я есть не все, я вообще ничто по отношению к той душе, которая к Вишну, который прибудет всюду.
То есть когда это, по сути дела, мы понимаем, что у нас есть источник, то есть и мы предаемся своему источнику.
Да, своей душе, не себе.
Да,
да. А Кришна есть наша душа. Мы душа мира, но у нас есть душа, и эта душа есть Всевышний Господь. Вот. То есть приносят свое знание, значит, знание о себе в жертву мне, то есть отдают себя. При будущем и сердцах правообладателю всех жертвоприношений. Правообладатель — это мы совершаем, мы в этой жизни что-то творим, да, мы делаем это ради кого-то или ради себя. У каждого жертвоприношение, ну, например, мы ходим на работу для того, чтобы обеспечить семью. Вот семья является правообладателем наших жертв. Потому что мы встаем в 7 утра, мы совершаем жертвоприношение своего рода. То есть мы жертвуем некое время для кого-то. И вот этот кто-то, ради кого мы жертвуем, он есть правообладатель этой самой жертвы. Мы. И вдруг человек осознает, что, оказывается, есть правообладатель высший, что все жертвы встать в 7 утра, пойти там помолиться Богу или вырыть колодец, построить больницу. Оказывается, есть высший правообладатель – это Кришна, Господь Бог, а не какие-то там сильные миры сего, семья, там, родня. Да. Дальше, значит, обретя меня, они обретали высшее совершенство. Вот это вот я как хотел избежать этого исконовского высшее совершенство, но совершенство имеется в виду то, дальше чего ты уже не идешь. То есть все, ты прибежал свою дистанцию, дальше уже ничего нет. То есть нашел то, что искал, исполнил свою жизнь. Вот это есть высшее совершенство. Вот здесь Господь говорит, тот, кто обратил свой взор ко мне, то есть тот, кто отдал себя мне, тому дальше нечего искать. То есть его поиски заканчиваются. Это есть высшее совершенство. О Удхава, бренное тело, кое есть сиюминутный образ трех состояний вещества, покоится внутри тебя, неизменного наблюдателя. Тело порождено помрачением сознания и существует, покуда сознание пребывает в неведении. Обладать свойствами вещественного предмета – неестественное для тебя состояние, ибо ты существуешь вне рождения и смерти. В отличие от предметов наблюдения, наблюдатель не претерпевает изменений, не появляется и не исчезает. Неизменное вечно наблюдает перемены. Такой философский стих. Значит, вот можно вернуться к нашему примеру с этим самолетом. Если у самолета очень большая скорость, он не упадет. И вот точно так же душа, когда она пребывает в свете, то есть со скоростью света, ну, со скоростью света, значит, летит в каком-то направлении. Свет, он везде, и поэтому куда бы ты ни направился, он вместе с тобой. То есть у света есть такая интересная штука, что в какую бы сторону ты ни двигался, он всегда с тобой. И всегда с тобой с одинаковой скоростью. То есть он и есть ты, по сути дела. Потому что только с собой, вместе с собой можно передвигаться с одинаковой скоростью и в одном и том же направлении всегда. Вот не с собой можно двигаться, отдаляясь, приближаясь, а с собой это всегда в одном и том же направлении, всегда с одной и той же скоростью. То есть мы есть та самая частичка света, фотон света. И вот если мы сохраняем это состояние фотона света, то мы не падаем, то есть мы не погружаемся в некую среду. Как только мы замедляем свою скорость, условно, конечно, тут я привожу пример из физики, то мы падаем, то есть мы превращаемся, свет превращается сначала в тень, а потом в предмет в какой-то. Вот. И дальше этот предмет уже падает на землю. Он вступает в контакт с воздухом, начинает падать и нагревается предмет. Да? И в зависимости от этой скорости, чем меньше скорость, тем скорее предмет упадет на землю, то есть душа попадет в материальный мир. Как только душа приобретает, ей кажется, она приобретает свойство предмета, то есть приобретает фигуру, это очень интересное слово «фигура». На латыни «фигура» означает число, и при этом «фигура». То есть, когда живое существо, когда единичка приобретает свойство фигуры, то есть приобретает свойство числа, то она становится инертной. Тогда ее можно делить, ее можно дробить, число можно дробить, а единицу дробить нельзя. Не дробится только бесконечность и не дробится единица. Все остальное есть иллюзия. То есть все остальное есть фигуры. Отличие единицы с бесконечностью от всех остальных фигур, чисел, в том, что фигуры можно делить на себя и на единицу, а единицу можно делить только на единицу. Вот душа, когда она из единицы превращается в число, то есть в фигуру, фигура, значит, приобретает форму. Фигура и форма – это синонимы. Как только мы приобретаем форму, то мы можем, то мы приобретаем материальные свойства. Поэтому нам кажется, что мы стареем, что мы умираем, что мы делимся. Мы распадаемся, с нами происходят какие-то события. Но когда мы понимаем, что никакой фигуры нет, а есть единичка, а единица – это не фигура, то... А единица, она не распадается. То мы переходим в категорию вечности. И это об этом этот стих еще раз можно прочесть в свете сказанного. «Бренное тело, кое есть сиюминутный образ, то есть фигура, трех состояний вещества, покоится внутри тебя». То есть тело покоится внутри тебя, это значит, то есть это не мы живем в теле, а тело в нас живет, в нашем сознании. Внутри тебя неизменного наблюдателя. Тело порождено помрачением сознания, то есть помрачением сознания, то есть уменьшением скорости, когда свет становится тенью. Тень становится веществом, вещество становится предметом. Тело порождено помрачением сознания и существует, покуда сознание пребывает в неведении, то есть покуда сознание кажется, что оно существует на малых скоростях, ему будет обязательно казаться, что есть у него тело. Как только оно какими-то способами йоги разгоняется до первоначальной скорости, а вернее осознает, что оно всегда с этой скоростью двигалось, то тело исчезает. То есть когда говорится, что йог там или там преданный покинул тело, это не значит, что он умер. Это значит, что он осознал, что тело – это не его, это просто, просто вещество, которое ему не принадлежит. Обладать свойствами вещественного предмета – неестественное для тебя состояние, ибо ты существуешь вне рождения и смерти. В отличие от предметов наблюдения, наблюдатель не претерпевает изменений, не появляется и не исчезает. Неизменное вечно наблюдает перемены. Тут интересный такой философский штрих Кришна дает, что если ты видишь, если ты наблюдаешь перемены, то ты вечен. Вот это факта того, что я вижу, как что-то меняется, достаточно того, чтобы понять, что я неизменен. А когда мы осознаем, что я неизменен, то есть мы переходим в иную категорию. А мы переходим... Вот это осознание переводит нас в категорию иных существ. Мы в прошлый раз приводили пример с человеком, которому в камере смертников в 8 утра постучали и сказали: «Все, на выход». То есть он там, как вот в Америке, приговорили к смертной казни, и вот он там написал туда, написал сюда. И вот это может там 20 лет продолжаться, пока будут рассматривать, и он до конца не уверен. И у него есть какие-то перспективы. Порой он думает, что вот когда я выйду, что я буду делать? Или он иногда интересуется погодой на завтра. Вот завтра мне выходить на прогулку, надеть теплое или холодное, а поесть мне, вот если я съем шоколадку, а там много калорий, это не очень хорошо для моего здоровья. Вот, может быть, не так много спать, может быть, все-таки спортом позаниматься, чтобы себя в форме держать. Жизнь становится разнообразной, появляются перспективы, предметы, желания. И вдруг в одно прекрасное утро ему стук в дверь, говорит: «Так, выходи, у тебя 15 минут до конца жизни». Побежит ли он смотреть прогноз погоды на завтра и будет ли его волновать, сколько калорий он сейчас проглотит? Нет. Одно вот это понимание, что осталось жить несколько минут, его переводит из категории перспективных живых существ в смертники. И это меняет его вообще не просто поведение, а отношение ко всему. Просто осознание того, что ему осталось несколько минут, делает его отличным от того, кто еще минуту назад лежал у себя и думал, в чем он сегодня пойдет на прогулку. Это уже другое живое существо. Вот мудрец, осознавший свою суть, свою сущность, живое существо, осознавший свою подлинную суть, оно категорически отличается от того, кто еще не осознал. Хотя по форме он также идет там, с клюкой или там, совершает те же самые действия, но это уже другое живое существо. Оно не принадлежит ни к одному из никакому виду сотворенных живых существ. Мы знаем, что есть 8 миллионов 400 тысяч форм живых существ. Так вот, тот, кто осознал, что он вечен, он не принадлежит ни к одному из этих видов живых существ. Ни к человеческим, ни к животным, ни к насекомым. Это совсем другое. Это же существо не сотворено. Просто осознание.
Хорошо.
Да.
Как не забывать об этом?
Это наш выбор. Вспомнить об этом однажды – это не наш выбор. А вот не забывать – это наш выбор. Как не забывать о том, что футбол – самая интересная игра? Почаще ходить на футбольные матчи, правильно? Просто чаще общаться с ультрас, с фанатиками футбольными. Лучше всего с членами своего клуба, с своего фан-клуба. Ходить на стадионы, какие-то, может быть, даже знаки отличия носить. Такой-то чемпион или шапочку с такими цветами. Вот это помогает. Это не гарантирует, но это помогает. Также и как осознать, что как не забывать, что мы вечны, что мы вообще вот к этому веществу имеем отношение как убийца и жертва. Вот это тело я убиваю самим фактом того, что оно на меня налипло, я убиваю его. Понимаете, я убиваю собственное тело самим фактом, что оно мне принадлежит. То есть я убийца собственного тела, я самоубийца. Не сам убийца, а убийца своего тела. Вот как это не забывать о том, что это не мое тело, а это жертва моя. Ходить на мероприятия, на игрища, общаться с болельщиками, с ультрас, с членами своего клуба.
Почему-то, когда, допустим, постучали в камеру, и там человек вспомнил вдруг, что все там, что ему не надо уже интересоваться погодой, но он чувствует через некоторое время, то есть, как никто не приходит. Там,
нет, уже зашли, постучали и зашли.
Нет, ну, я имею в виду такая ситуация. То есть, ситуация такая, что да, когда-то там какой-то что-то там проблеск был.
Приговор вынесли, но будет ли он, да?
Да, да. То есть, как бы, но потом человек как бы постепенно начинает снова строить планы.
Да, у него камера смертников, но при этом у него уже там телевизор, у него тапочки, обжился. Это верно. Ему надо было эти 20 лет посвятить самосознанию, вообще ничем не обзаводиться в этом мире. А так он уже обжился. У него занавесочка, которая отделяет туалет. У него там, значит, ему пишут там. Вот я читал про одного, у него гора писем, вот он 20 лет ждал приговора. У него там уже несколько девушек, возлюбленных, и у него фан-клуб свой появился. Вот. А, он еще поступил и закончил университет. Да, по интернету. У него была чудесная возможность уйти в себя, осознать бренность этого мира. Но он этого не сделал, он стал обживаться опять в этом мире. И это его выбор. То есть не его выбор был, когда ему судья сказал, вы приговариваетесь к высшей мере наказания. Вам введут инъекцию. А это был не его выбор. А вот забыть про это, оттолкнуть от себя реальность, это его выбор. Вот как не забыть? Это общаться с такими же, кому вынесли приговор. Итак, читаем дальше. Благонравный Удхава сказал, «Господи вездесущий, поведай мне, что есть знание вещей и знание сути, ведущее к отрешению, знание, кое постигали и коему учили древние мудрецы. Поведай мне о любовной преданности, кою жаждут обрести великие души». Вот, значит, Удхава задает вопрос, да? Что такое знание вещей, что такое знание сути. Есть существо и вещество, очень хорошее русское слово. От слова «вещество» происходит слово «вещь». Так вот, вещество – это реальность, а вот вещь из этого вещества – это иллюзия. И в санскрите то же самое, есть «веша». «Веша» – это одежда. Или вещь. Вот есть такой бабаджи веша, да, это одежда бабаджи. Санскрит таким образом устроен, что просто серфингуя, то есть скользя по значениям слов, можно добраться до самой сути. Тело и вещь в санскрите имеет один корень – веша. Да? Веша – это тело на санскрите, и также и вещь. Ты понимаешь, что вещь и тело – это… Ты даже не понимаешь, а это… Оно как бы как бы интегрируется в твое сознание. Вещь и тело, вещь и тело, это одно и то же. И ты уже к телу с детства, если для тебя санскрит родной язык, ты с детства понимаешь, что тело – это вещь, потому что они звучат одинаково. Ты понимаешь, что тело – это нечто, что ты на себя надел. И вот там такая интересная вот структура санскритская, она приводит к сути. Можно. Недаром Махапрабху, он не писал ни одной книги, но единственное, что он написал словарь о Маркоше. И он
разве сохранился?
Ну, вообще-то бенгальский словарь, толковый словарь Бенгалии. А вот, кстати, интересный вопрос. Я не знаю, сохранился или нет, но это факт, что он, когда преподавал, у него когда была своя школа, он написал словарь санскритский. Санскритское, бенгальский или просто толковый словарь. Там грамматика, но грамматика, она... объяснение грамматики и объяснение этимологии, то есть значение слов, он подводил ученика к сути, к Кришне. Тот отзыв, который у нас остался об этом словаре, говорится, что какое бы слово ты не понимал, не изучал, оно все означает Кришну. То есть оно в конце концов все равно приходит к сути, к корню. Что все корни все равно идут от Всевышнего. Вот. То есть вот Махапрабху он значение придал этому языковому аспекту. Господи всемогущий, душе, изнуренной рождением и смертью, терзаемой тройственными страданиями, негде сыскать убежище, кроме как под сенью твоих лотосных стоп, с коих блаженную влагу и струится пьянящий напиток любви. Господи всемогущий, смилостивись над несчастным рабом твоим, что в погоне за мимолетным счастьем канул в мрачную яму тленного бытия и был отравлен беспощадной змеей временем. Окропи меня, Господи, Твоим благодатным спасительным словом. Тут Удхава говорит, что вот мы вканули в эту яму, то есть не смогли проскользить над ней с нужной скоростью. Вот как вот в фильмах, там, знаете, с дома на дом прыгают. Вот. Одному удается перепрыгнуть, а другой замешкался и вниз. Вот мы замешкались и попали в эту яму, а там нас ждет змея времени. Она укусила, и мы думаем, что мы рождаемся и умираем, Ведь мы сейчас видим сон, когда-нибудь сон начнет разрушаться за несколько секунд, и это будет страх смерти. Нам кажется, во сне, когда мы просыпаемся, нам в какое-то мгновение кажется, что я сейчас умру, жизнь рушится. Потом мы пробуждаемся. И с нами это было миллионы-миллионы раз. Каждый раз мы снова попадаем в этот сон. И когда сон начинает рассеиваться, у кого-то внезапно в молодости от взрыва гранаты, у кого-то в старости от того, что черви внутри едят. Мы думаем, что мы умираем естественной смертью, а мы умираем от того, что нас бактерии сжирают. А почему мы воняем? Это экскременты бактерий. Вот. И когда мы начинаем... И вот это дает страх, что меня едят, я умираю. И мы каждый раз просыпаемся и думаем, все, я больше никогда не засну. Никакие призывы родителей каких-то там будущих, начальников, сотников, майоров, прапорщиков, никогда меня больше не уведут в иллюзию. Потом мы опять засыпаем и опять бежим на амбразуру или кормим семью, или акул на дне моря. Всевышний отвечал: «Благородный царь Юдхиштхира, для коего не существовало врагов, однажды задал этот вопрос величайшему знатоку закона, деду Бхишме. Когда окончилась смертельная сеча на священном поле Куру, Царь, потрясенный гибелью родичей, обратился за утешением к Бхишме, который поведал ему о долге души и ее спасении. Это то самое в Бхагавате, в первой книге, когда дед Бхишма лежит на ложе из стрел. То есть он весь исколот из стрелах, и он дает философскую лекцию. Он весь проколотый, да? Но он класс по Бхагавату, значит, учинил. Дальше Кришна говорит: «Я был при той беседе, и ныне расскажу тебе о том, что услышал из уст святого воителя о знании, отрешенности, осмыслении сути вещей и самом осмыслителе, о вере и любовной преданности». Но у Бхишмы галлюцинации были, потому что он хотя и говорил своим внукам что-то, но ему вдруг один из политиков того времени, его звали Кришна Васудева, вдруг показался Богом. И вот он просто смотрел там среди толпы слушателей, вдруг один засветился, у него, значит, над ним сияние, которое ему показалось, что он потом влетел в это сияние. Он растворился там. Есть эпизод, когда он, искорка, звездочка вылетает из тела и сливается с одним из своих современников, от которого сияние исходит. Знанием, Кришна говорит, знанием я называю видение всех живых существ как сочетание 9, 11, 5 и 3 стихий, объединенных вокруг одного. Вот это знание. То есть знание – это развлечение стихий. Дальше тут говорится об их категориях. Есть 9, 11, 5 и 3, объединенных вокруг одного, в зависимости от... То есть есть вещество, в которое попадает как в трясину, как в вязь, в некую вязь, существо. И дальше уже в зависимости от кто во что горазд. Вот это вещество можно поделить на 9 степеней сгущения, 11 степеней сгущения, 5 степеней и 3 степеней сгущения. Я всех не помню, внутри это раджас, тамас и сатва. Но сутью коренным остается именно существо, вокруг которого облеплено это вещество. Там будет вопрос, или уже был, когда Арджуна или Удхава спрашивают, а на самом деле сколько же стихий существует? Потому что в разных писаниях, в разных источниках ведических говорится, что есть 5 стихий, что есть 9 стихий, есть 20, 24, 25. На самом деле сколько? И Кришна говорит, на самом деле как ты считаешь нужным? Можно взять грубые стихии, вернее чистые стихии, а можно взять сочетание этих стихий. И вот это сочетание тоже считать стихией. Например, можно считать воду и воздух двумя стихиями. А вот сочетание воды и воздуха что есть? Пена. Пену можно считать как отдельной стихией. Вода, пена, воздух. А можно ее вообще не учитывать, эту пену, потому что пена – это воздух внутри воды. Да? Точно так же воздух и огонь. Что является сочетанием их?
Пар.
Дым. Да? Ну, там, да. И это можно, дым можно считать как стихией, а можно не учитывать как стихией. Может быть, воздух и огонь – это может быть... Нет, это дым. Знание обращается в видение сути, когда наблюдатель не воспринимает стихии природы, объединенные вокруг него. Вот, это ответ на вопрос, да? Как только ты осознаешь, что эти стихии – это все умозрительные вещи, а ты есть суть, и это уже называется знанием. Итак, знание обращается в видение сути, гьяна становится вигьяной, видение сути или даршином, когда наблюдатель не воспринимает стихии природы, объединенные вокруг него, но видит лишь самое наблюдателя. То есть, когда мы видим только себя, осознаем свое существование, а это все сон, наваждение. На этой ступени восхождения к свободе наблюдатель сознает призрачность всех стихий. Кто существует в пору сотворения и разрушения, кто остается неизменен во всех преобразованиях вещества и в промежутках между ними, и кто один существует, когда мироздание исчезло в небытии, тот есть всеобщий наблюдатель. Всеобщий наблюдатель – это Вишну, Господь Бог, или Махадев Шива. То есть тот, в чьем видении есть все, и все, кто видит, тот есть высший наблюдатель. Это сочетается со стихом Гити, где Кришна говорит: есть поле, есть знающий поле и есть знающий знающего поля. Кшетра, кшетра гья и кшетра... Да. То есть есть поле, кшетра. Вот интересно, кшетра, ну, имеет корень с кшема. Кшетра – это поле, кшема – это страдание. Тело и страдание тоже имеет... Или мир, кшетра, да, имеет один корень. То есть для нас, как бы, вот для того, для кого санскрит родной язык, для него философия заключена вот в самом чтении. Он волей-неволей понимает, что имеется в виду, ему не нужно погружаться в осмысление слов, потому что все слова, они самоговорящие. Ну, как, например, вот в украинском языке прапор – это флаг, знамя, да? Вот для русского прапорщик – кто это такой? Ну, какой-то чин, да? Вот тот, кто не знает украинского языка, прапорщик – ну, это какой-то военный чин, вот непонятно, чем он занимается. Есть прапорщик какой-то. А для кого украинский язык родной, прапорщик, у него сразу связь со знаменем. То есть что-то имеется в виду, там, какое-то отношение к знамени. То есть он слышит слово «прапорщик» не так же, как русский слышит это самое слово. Почему? Потому что он этимологический, то есть он как бы входит в это значение. А для нас это пустое слово, для нас это слово ассоциируется с какой-то казармой, да, а для него со словом знамя. Вот точно так же человек, который в оригинале там, читает эти писания, для кого не тот, кто выучил на ходу, а для кого это родной язык, он скорее понимает смыслы, чем мы с вами. Нам нужно понимать и разжевывать. Так. Всеми четырьмя способами стяжания знаний, дальше Кришна перечисляет, какие есть способы движения мира. Приятие мудрости древних, чувственного восприятия, размышления и рассуждения можно осознать непостоянство зримого мира и следом отрешиться от его двойственности. Еще раз. Всеми четырьмя способами стяжания знаний – это принятие авторитетов, это чувственный опыт, это тоже способ принятия знаний, а размышления и рассуждения можно осознать непостоянство зримого мира и следом отрешиться от его двойственности. Мудрый видит, что любое счастье, вызванное деятельностью, даже в случае Творца Вселенной, приходящее, потому приносит душе скорее зло, чем добро. «Любезный друг, я уже поведал тебе о благодати любовного единения со мною. Ныне я расскажу о способах доверительного сближения со мною». Кришна здесь делит отношения с ним любовное единение и доверительное сближение. Любовное единение – это вот эти самые способы мукти, то есть способы слияния с ним. А сближение – это всегда находиться в его орбите. Так, мы превысили лимит времени. Время, оказывается, существует. Оставим на потом. Давайте мы тут немножко, просто Саша будет ругаться, если мы опять затянем. В следующий раз мы прочтем кусочек этой главы и целую. Ну все. Ждем вас в следующий раз. Насчет плоской земли никто не узнавал, ничего?
Я смотрела фотографии.
Это фотографии, вам кажется, или это CGI, компьютерная графика?
Там честно написано, да, что это первая фотография, она склеена из кусочков.
А фотографии вы нашли?
Остальные фотографии слишком грубые. Как вы говорили, они даже в жизни
грубые. То есть фотографий нету, есть компьютерная графика?
Есть фотографии издалека вместе с
ней. А, есть, но это признали, что это не настоящий.
Не настоящий?
Нет, нет, это то, что с Луны сфотографировали. В 69-м году, представьте себе, Землю оборачивает 25, как они говорят, 25 тысяч спутников разных за все это время запустили. И со спутника нет ни одной фотографии. То есть они фотографируют Плутон, Сатурн, черт знает сколько, каждый день находят новые планеты. А вот просто повернуть и сфотографировать родную Землю, откуда эти спутники взлетели, у них нет. За 69-го года нет ни одной фотографии круглой Земли. Еще я одну штуку нашел, что на Южном полюсе нет полярного дня. То есть там нет такого, что солнце никогда не заходит за горизонт.